Свобода.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Гастроли года. Большой и Михайловский в Америке. Рождество в провинции. Репортаж Владимира Морозова. Столетие Дилана Томаса в Нью-Йорке. Беседа с поэтом Владимиром Гандельсманом. Сегодняшний «Американский час» откроет последний в 2014-м выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, пришла пора назначать главные события года. Что вы придумали в этом году?
Мне кажется, что такими главными событиями, во всяком случае для нас, людей, которые живут в русской культуре, безусловно, было появление в Нью-Йорке двух музыкально-театральных коллективов. Это Большой театр, который здесь гастролировал в июле, и прошедшие недавно гастроли Михайловского балета. Тут уж был только балет, оперу не привезли. Там, правда, тоже Большой привез в основном балеты. «Царскую невесту» показывали в концертном исполнении.
Так, но это уж точно гастроли года.
Да, безусловно, вне всякого сомнения. И я хочу сначала рассказать о гастролях Михайловского балета, потому что все у меня спрашивают, что это такое Михайловский балет? А Михайловский балет – это коллектив, который я, будучи человеком, много лет прожившим в Ленинграде, знаю очень хорошо, я туда ходил все время. Малый театр оперы и балета, в простой речи малый оперный. И мы там проводили довольно много времени. Это был такой скромный коллектив в очень симпатичном здании, в котором на приличном уровне показывались иногда любопытные новинки. Ну, например, там я посмотрел Бенвенуто Челлини, оперу Берлиоза. Нигде больше в Советском Союзе ее не ставили, а вот Малегот, как по старой привычке называли, этот коллектив показал. Советские оперы любопытные там новинки показывались, и балеты тоже. Все это было очень так приятно, симпатично. Никогда не достигало, конечно, каких-то заоблачных высот, и театр существовал в значительной степени в тени театра имени Кирова, который, в свою очередь, существовал довольно долгое время в тени Большого театра. Потом вся эта карта поменялась. Театр имени Кирова, ставший Мариинским, вырвался сильно вперед на международной арене, и Большой сейчас, как мы видим, хочет и возвращает себе свои некогда утраченные международные позиции. А что касается Михайловского театра, то история его началась в 1833 году. Брат Николая I, великий князь Михаил, создал эту театральную организацию. И это был драматический театр, причем для иностранных трупп, для немецкой французской. А после революции там было много разных реинкарнаций, его стали постепенно преобразовывать в музыкальный театр. Вначале там шла в основном оперетта. Балетная труппа даже не существовала самостоятельно. Театр обслуживался танцовщиками из Мариинского театра. А потом туда пришел замечательный человек по имени Самуил Самосуд, выдающийся дирижер, впоследствии главный дирижер Большого театра, об этом мы еще скажем, который все перевернул. И из вот этого Малегота было создано нечто, что получил название «Лаборатории советской оперы». Вообще ведь оперный театр – это крайне неповоротливое учреждение. Я помню, у нас был такой замечательный профессор Дмитриев в консерватории, у него был такой любимый. Оперный театр – это, говорит, такое учреждение, это как печка такая. В нее сажаешь леди Макбетценского уезда, а выходит сивильский цирюльник.
Замечательно. Главное, что я очень хорошо понимаю идею, потому что опера должна быть консервативной. Конечно, ее всячески пытаются модернизировать, но в основе своего оперы консервативное искусство, потому что зрители любят оперу консервативную. Конечно, сегодня, особенно в Европе, есть куча модернистских спектаклей, самых смелых, авангардных, но в целом опера должна быть консервативной. Ей идет плюшевый занавес, и развернуть оперу как танкер. Танкер в устье реки, а не в море, потому что ему явно мешают берега.
Ну, вы знаете, Саша, вот Самосуду удалось это невозможная вещь. Он создал на пустом месте нечто невероятно динамичное и экспериментальное, причем во всех отношениях. Если уже он ставил пиковую даму, то уставил ее у него Мирхольд, и там все было перевернуто.
Мирхольд мог, это
да,
точно.
Но главное, на что самосуд кинул свои силы, он понял, что соревноваться с Мариинским не получится в традиционном репертуаре. А надо противопоставить то, на что был спрос как бы и сверху, что называется, и в каком-то смысле даже и снизу. Вот что-то другое, что-то экспериментальное.
Кстати, это не напоминает ситуацию уже в наше время, 60-е годы, МХАТ и Таганка. Вот они должны быть несопоставимые театры, тогда оба будут иметь успех.
Да, но вот посмотрите, как в Нью-Йорке сложилась ситуация с этим. Есть вот этот гигант, бегемот или слон, как угодно, Метрополитен.
Левиафан.
Да. А была долгие годы, вот сколько мы здесь жили, была Сити-опера. Городская опера. И казалось, что вот так оно и будет. Они же вместе были на одной площади. Такой гигант, где все на самом высшем уровне, а рядом театры, где на более скромном уровне идут какие-то экспериментальные постановки. И у каждого была как бы своя публика. И мы знали, чего ожидать от МЭТ, чего ожидать от Сити оперы. А потом вдруг раз, и все обрушилось.
Нет, это большая трагедия, большая беда. Это жертва экономической рецессии.
Вот вы говорите трагедия и беда, а я вот смотрю, у меня не один знакомый американец, который даже как-то огорчались, когда Сити-опера исчезла. А сейчас уже никто не помнит, что она была.
Нет, потому что у современного человека память, как у аквариумной рыбки.
И в этом опасность вот для такого рода альтернативных, теневых, условно говоря, учреждений культуры. Кажется, что они есть и будут всегда. Нет. Это все на очень зыбкой почве. Приходит какой-то вот неудачный, неинициативный, неталантливый руководитель, и все обрушивается. Или сходится как-то несчастные обстоятельства. И тоже
но, с другой стороны, и возникают такие теневые, как вы правильно заметили, предприятия, культурные, они тоже возникают случайно. Приходит человек, и вдруг вокруг него образуется большая и очень острая, яркая группа талантов.
Ну, которые... вот так случилось с самосудом. Он создал потрясающий коллектив единомышленников. Там завлитом был Адриан Петровский, замечательный
персонаж. Я его люблю больше всего за переводы Аристофана.
Да, но он же был сыном Зелинского, знаменитого...
Фадея Фадеевича Зелинского,
да,
крупнейшего.
Он был незаконным его сыном, да. Его, к сожалению, постигла очень печальная судьба. Он был расстрелян в годы сталинского террора. Там были замечательные режиссеры. Позднее туда пришел Федор Васильевич Лопухов. Человек-то был, кроме всего прочего, гениальный хореограф. И тоже с жутко несчастливой судьбой. От него не осталось ни одного балета. Не сохранилось ни одного лопуховского балета. А Баланчин восхищался первыми постановками Лопухова, которые он видел. И говорил, какое сильнейшее влияние на него лопуховские постановки оказали. Он первый придумал такую вещь, как танц-симфония. Поставил балет под названием «Величие мироздания» на четвертую симфонию Бетховена. Это была революция.
Это были первые внесюжетные балеты, да?
Да, вот это были люди, которые создавали вот этот вот Малегот. И у всего этого был интересный такой одновременно триумф и трагедия, вот так скажем. Сталин очень интересовался идеей создания советской оперы. И вот тут Малегот производит одну за другой успешные советские оперы, привозят на гастроли в Москву. Кстати, вот «Пиковую даму» постановки Мирхольда, еще две оперы композитора Желобинского, о котором сейчас все забыли, и оперу «Леди Макбет» Мценского уезда молодого Дмитрия Шостаковича. До этого самосуд поставил там же первую его оперу Шостаковича «Нос». Это был такой, как бы это сказать, успех скандала, как говорят в таких случаях. Опера выдержала не так много представлений. Киров, партийный босс Ленинграда, приходил, ему не понравилось, но он как бы особо не возражал. Тем не менее, постановка сошла со сцены. А «Леди Макбет», когда премьера ее состоялась в 1932 году, сейчас никто не помнит. Это был небывалый сенсационный успех, причем со всех абсолютно сторон. Справа хвалили люди, традиционалисты, слева хвалили новаторы, сверху хвалило начальство, снизу публика валом валила. Причем самым важным, конечно, в этом было то, что начальство хвалило. Потому что тогда никто, значит, не препятствовал, не снимал эту оперу с репертуара. Ее объявили достижением советского театра. Критики говорили, что со времен «Пиковой дамы» другой такой оперы не было. Это все печаталось в «Правде», в «Известиях». Был колоссальный успех. За границей тут же начали ставить. Самосуд привез на гастроли эту оперу в Москву и оперу молодого совсем автора Ивана Дзержинского под названием «Тихий Дон», которая тоже была возвращена в недрах Малегота. Дзержинский представил эту оперу на конкурс всесоюзный, там ее отвергли. Шостакович услышал, сказал, нет, из этой оперы может что-то получиться, сел с молодым студентом, дорабатывал это все дело, привел эту оперу в порядок, и Сталин пришел в Москве, когда самосуд привез спектакль, пришел послушать «Тихий Дон». Результатом было, что «Тихий Дон» был объявлен кардинальной дорогой советской оперы, при том, что Сталину музыка сама по себе в восторг его не привела. Но дано было указание, что вот в этом направлении надо двигаться. нравится. На этом карьера Самосуда в Малиготе прекратилась. Он был переведен Сталиным в Большой театр и сделан художественным руководителем Большого театра. Это была впервые такая должность учреждена. Таким образом, Малигот остался без своего настоящего гения-вдохновителя. А Сталин, как мы знаем, пошел на «Леди Макбет» уже не в постановке Малигота, а в постановке филиала Большого театра. Разозлился чрезвычайно тем, что услышал. Появилась печально знаменитая статья «Сумбур вместо музыки», и «Леди Макбет» надолго исчезла из репертуара. Вот отрывок из той музыки, которая так разозлила Сталина.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире последний в 2014 году выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Помимо того, что Малигот стал лабораторией советской оперы, он также стал лабораторией советского балета. Балет ведь еще более как бы реакционное, да, в кавычках, искусство, нежели опера, в том смысле, что это уже совсем нечто традиционное и условное, и это то, что неизменно вызывало гнев даже демократической общественности в России. Оперу еще как-то терпели, ну хорошо, итальянцы поют, но над балетом издевались все. Некрасов издевался над балетом, Салтыков-Щедрин издевался над балетом. Балет – это вообще было непонятное зрелище. Император покровительствовал этому делу, это совершенно другая история. Так что после революции именно на балет очень нападали идейные товарищи, говорят, что зачем это нам все? Знаете, как у Маяковского в бане? Эльфы, цвельфы и сифилиды. Так что нужно было создавать какие-то балеты, созвучные новой эпохе, созвучные социалистическому обществу, коммунистическим идеалам. Опера еще как-то можно было перекроить там гугенотов в какое-то революционное либретто. А где находить революционный балетный либретто? И вот тут стали появляться балеты, которые так или иначе можно было одновременно и танцевать, и соотносить с какими-то революционными идеями. И одним из таких опытов, одним из первых таких опытов, был балет под названием «Пламя Парижа». Хореографом его выступил Василий Войнонин, человек, создавший также еще очень интересную версию Щелкунчика, но «Пламя Парижа» — один из двух самых знаменитых творений Войнонина. Это была замечательная идея. Они взяли бульварный роман о французской революции, французского автора, который был напечатан еще до революции. Такая довольно нелепая история, ну, как полагается, он любит ее, там, кто-то кого-то убивает, и это все на фоне
революции. Но это при этом революции, 1791
да. год. Да, конечно, это французская революция. Но идея была еще более примечательна тем, что пригласили автором музыки быть Бориса Владимировича Асафьева, про которого сейчас уже немного чего помнят, к сожалению, величайшему. А когда меня спросили на примере, кто такой Асафьев, здесь, в Нью-Йорке, на «Пламя и Париже». И когда я начал с того, что Асафьев – это величайший русский писатель о музыке, то уже было некоторое удивление. А это так. Более значительного писателя о музыке за всю историю русской музыки не было, чем Борис Асафьев. Он писал под псевдонимом Игорь Глебов и прошел чрезвычайно сложный, извилистый путь. У меня дома есть, наверное, все книги Асафьева, которые были изданы.
Интересно, что в 20-е годы он первым, кто привел музыкальный авангард в Россию, горячо защищал самые авангардные произведения.
Заслуги Асафьева невозможно как бы даже осознать в развитии музыкального театра и оперы и балетов в России. В какое-то время он был вот главным таким гуру музыкальным. Вот что говорил Асафьев, то делалось, то выпускалось, то исполнялось. Его слово было, что называется, на вес золота. И правильно, он поддерживал модернизм. А что интересно, что он не только не пал жертвой сталинской антиформалистической кампании, антимодернистской, там много было разных жертв, Асафьев удивительным образом преуспел в сталинское время и стал сталинским любимцем. Он был единственный советский музыковед, который за свой труд получил сталинскую премию. Это была работа Оглинки. Действительно, лучше него Оглинки никто не написал до сих пор. Он был единственный советский музыковед, кого Сталин сделал академиком. Член Академии наук, полный. Потому что там была еще парочка музыковедов, членов-корреспондентов, членкоров. Академика стал только Асафьев.
И главное все-таки осталось «Пламя Парижа». Поскольку это все-таки... Постановку все время возобновляют, и сейчас именно она представляла Михайловский балет в Нью-Йорке. К большому, надо сказать, удивлению американских балетных критиков, это была премьера американская, и они сказали, что балет не имеет смысла даже с точки зрения революционной пропаганды, потому что он весь рассыпается на отдельные номера. Причем номера замечательные, которые часто в дивертисментах исполнялись и раньше. Но целиком балета они не поняли и очень удивились. Вы помните замечательный анекдот про этот балет? Я его впервые услышал в Довлатова, но уверен, что музыканты его знают давно и всегда был, как говорят, в таких случаях, когда во время балета «Пламя Парижа» какой-то человек, явно непривычный к театру, спросил у соседа, а почему они все время молчат на сцене?
Соседом был Немирович Данченко.
Совершенно справедливо. И он сказал, говорит, вы знаете, это балет, в балете не говорят. И в это время запели, потому что в этом балете как раз еще и поют. И тогда этот человек, сосед Немировича Данченко, сказал ему, да, видать, папаша, ты тоже первый раз в театре.
Да, это замечательно. И пели и на спектакле «Пламя Парижа» в Нью-Йорке. Хотя я знал и историю, и все. Тем не менее, для меня это тоже было неожиданно, шоком некоторым.
Пение в балете. Критик «Нью-Йорк Таймс», описав все, что происходило на сцене, сказал, что главное достоинство Михайловского балета – то, что он показал американцам, что значит петербургский, ленинградский стиль, в отличие от стиля Большого театра, который приезжал летом. В чем эти отличия заключаются?
Я бы не сказал, что главным это было отличие петербургского стиля от московского, уже по той причине, что главной звездой гастролей был Иван Васильев, которого я обожаю. Я считаю, что это реинкарнация Михаила Барышникова. Это человек, обладающий феноменальной техникой, феноменальным темпераментом, феноменальным артистизмом. Когда он вылетает на сцену, он ее мгновенно всю заполняет. Это может быть и плохо.
Для его партнеров.
Да, для всех спектаклей. Что, кстати, критики отмечали, что там, где выступает Васильев, уже никому места нет. На него смотреть одно только наслаждение. Но ведь это типичный танцовщик Большого театра. Его просто переманил в Михайловский театр его директор и спонсор главный Владимир Кехман, которого в России называют «банановым королем», потому что это то, на чем он сколотил свое состояние, он с огромным энтузиазмом с 2007 года фактически оплачивает существование Михайловского балета и оперы. К нему из Большого театра перешел Иван Васильев и Наталья Осипова, другая бывшая звезда Большого театра. Также к нему перешли несколько бывших солистов из Мариинского театра. И за их счет, конечно, труппа очень выиграла. Я, конечно, пошел на «Пламя Парижа». Во-первых, мне было страшно интересно услышать музыку Асафьева целиком, как балет. Ведь Асафьев очень переживал за свое композиторское творчество. Он был великим писателем о музыке. Но он еще сочинял огромное количество балетов. Он сочинил, может быть, 10, может быть, 15. Он писал и на сюжеты Пушкина, и на сюжеты Гоголя, и на сюжеты Лермонтова, и на сюжеты Горького. По-моему, он озвучил вообще всю русскую классическую литературу. И как бы считалось, что это все такая музыка среднего качества, и над ним посмеивались. Вот, скажем, главный приятель Шостаковича, Иван Иванович Салертинский, тоже замечательный музыковед и очень такой язвительный.
Ну, мы о нем знаем из рассказа в Андроника. Да, он да, очень да. смешно его показывал.
Персонаж. Ну, вы знаете эту знаменитую цитату «Служить бы рад, прислуживаться тошно, с горя от ума». Так вот, Салертинский пустил остроту относительно балетов Асафьева. «Смотреть бы рад, прислушиваться тошно». Вот это была характеристика, вот такая как бы неофициальная балетов Асафьева, из-за чего он страшно страдал. И вот я послушал эту музыку. Потрясающая идея взять подлинную музыку времен Французской революции, которая вовсе не являлась дансантной и яркой. Все теперь судят об этой музыке по той работе, которую с ней проделал Асафьев, вот в этом балете. Он взял эти все подлинные мелодии, и он сделал их упругими, яркими, дансантными. Он из этого сделал замечательную балетную музыку.
Советские критики отмечали, что кардебалет, народ, как и положено тогда было, стал главным персонажем в его балетах.
Это уже в основном основном, конечно, заслуга Вайнонина. Но Асафьев дал изумительный совершенно материал, и была решена вот эта загадка. Ведь надо было как-то угодить всем. И по идеологической линии нужно было угодить, но одновременно, чтобы не было никаких страшных, в кавычках, условно говоря, формалистических завихрений. Вы знаете эту притчу старую о том, как изобразить хана, который хромой и кривой на один глаз. Ногу ему ставят на камень, и он прицеливается из лука. Вот тут так. Музыка благозвучная, потому что это эпоха французской революции. Она идеологически созвучная, потому что это революция. И это повод для того, чтобы показать блестяще стилизованные танцы при дворе. Вспомнить о корнях русского балета, который уходит во французский и итальянский балет. И показать виртуозность лучших танцовщиков. И это в целом абсолютно приемлемо для всех зрелищ.
Соломон, так вы считаете, гастроли Михайловского театра прошли успешно?
Я вижу по реакции и балетоманов, и прессы, что всем очень понравились и те традиционные балеты «Жизель», «Дон Кихот», сборная программа, которую Михайловский привез. Все получили то, что хотели.
Но вы знаете, говоря. Ведь это же очень сложно, ведь эти гастроли проходили в контексте гастроли Большого театра. Нельзя не сравнить эти два события.
Вот тут для меня-то как раз наиболее интересными и у Большого театра, и у Михайловского были современные балеты. Из гастроли Михайловской мне было интереснее всего увидеть «Пламя Парижа», потому что я не великий балетоман, но в моем балетном образовании вот драм-балеты, которые начались в сущности с «Пламени Парижа», это был пробел. Сейчас я понимаю, что это такое, и мне это очень интересно, мне это очень нравится, и я считаю, что нужно реконструировать эти балеты, и чем раньше, тем лучше, и чем больше, тем лучше, потому что правильно, от всего остались какие-то кусочки, фрагменты, это все надо сводить воедино. Опыт Михаила Мессерера в этом смысле чрезвычайно успешен. Я считаю. А что касается Большого, то там тоже из их гастролей мне интереснее всего был «Спартак», потому что «Лебединое» это делали все до нас за много лет. Там тот же «Дон Кихот», которого привели Большой, это делал еще Горский когда-то. А «Спартак» — это спектакль человека, который, слава богу, еще с нами, Юрий Николаевич Григорович. И самым для меня значительным событием гастроли Большого был именно «Спартак». Реконструкция там и постановка «Лебединого» это была музейная вещь, так или иначе. В «Спартаке» я увидел личную тему, тему власти, тему столкновения империи и свободы, империи и рабы, восстания рабов. Григорович умудрился это все насытить таким личностным содержанием и таким открытым и неподдельным, захватывающим, я бы сказал, эротизмом, что спектакль производил сильнейшее впечатление. И что интересно, я как раз уже после спектакля наткнулся на сравнительно недавно рассекреченный документ, где еще в брежневские времена компетентные органы выступают против того, чтобы «Спартак» везли на гастроли за рубеж. Там сказано: «Неправильная хореография и излишний эротизм».
Я бы только вас поправил. Некомпетентные органы.
Да-да-да. Вот и правильно. Когда ты смотришь этот спектакль, даже сейчас, удивительно, что он мог появиться в брежневские времена. Потому что это действительно обжигающая эротика.
Но это музыка Хачатуряна, она
да,
именно такая.
Да, она именно, так в том-то и дело.
Она пряная, да, она да. энергичная, да. и она, конечно, очень экзотическая.
Вы знаете, балет вот в этом смысле это интересный такой заповедник. Суть балета – это эротика. Если балет сильно выражает эротическую тему, значит, это сильный балет. И это как раз случилось со «Спартаком». А заключить нашу беседу я хочу фрагментом из «Спартака». Музыка Хачатуряна, которая напомнит и нам с вами, Саша, и нашим слушателям о важнейшем музыкальном событии года в Нью-Йорке.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Рождество в провинции». Репортаж Владимира Морозова. «Столетие Дилана Томаса в Нью-Йорке». Беседа с поэтом Владимиром Гандельсманом.